университетские профессора психологии. Сеченов был профессором физиологии. Кавелин – право. Потемняк – филологии. Их профессиональные занятия не требовали обращения к психологии. К ней их влекла логика научного поиска в своей предметной области. Наряду с ними психология стала предметом специального изучения и преподавания на университетских кафедрах философии. Здесь не сложилось новаторских концепций и школ в области психологии. Тем не менее, проделанная на этих кафедрах работа не была напрасной. Она внесла свою долю в развитие психологической мысли в России. В Московском университете профессором философии с 1863 года по 1874 год был П. Д. Юркевич, о выступлении которого против антропологического принципа Чернышевского и тем самым против естественно-научного объяснения психики уже было сказано. Это выступление, скорее всего, и побудило университетское начальство пригласить Юркевича из Киевской духовной академии на кафедру философии. Отстаивая версию о вечности и неизменности идей в духе платонизма, Юркевич соединял в ней учение о том, что постижение истины не является чисто познавательным актом, но сопряжено с религиозными убеждениями человека, его верой и любовью к Богу. Юркевич оказал большое влияние на студента физико-математического факультета Владимира Соловьева, который одно время был завзятым материалистом и поклонником Бюхнера, объяснявшего душу движениями молекул. После смерти Юркевича на освободившуюся кафедру претендовали его ученик В. Соловьев и профессор Варшавского университета М. М. Троицкий. Последний был назначен ординарным профессором, а Соловьев – доцентом, вскоре, однако, отстраненным от работы в университете. М. М. Троицкий, 1835-1899, в свое время, будучи слушателем Киевской духовной академии, также обучался философии у Юркевича. Это было в начале 50-х годов, но с тех пор многое изменилось в русском обществе, и чуждая Юркевичу идея о связи психологии с быстро развивавшимися естественными науками приобрела у молодого поколения аксиоматический характер. Это сказалось на дальнейшей работе Троицкого. Он, воспитанный на психологических концепциях Бенеке, Герберта, Дробиша и других немецких авторитетов, склонных к чуждым методологии естественных наук построениям, сделал выбор в пользу английских психологов. Преимущество их позиции он видел в опоре на индукцию, как способе обобщения частных фактов, в противовес умозрительному выведению фактов из метафизических постулатов о душе, ее свойствах и другие. Английская научная мысль прошлого века, тесно связанная в своих методологических ориентациях с успехами естествознания, изменяла общий облик западной психологии. «Логика» Джона Стюарта Милля стала настольной книгой натуралистов. Господствовавший в Англии ассоционизм утверждал детерминистский подход к сознанию. В работах Спенсера и Бена ассоциация трактуется как фактор приспособления организма к среде. Гельмгольц почерпнул у Милля понятие о бессознательных умозаключениях, переведя его на язык работы зрительной системы, строящей чувственный образ с помощью мышц, операции которых совершаются по типу этих умозаключений. Сеченов в работе «Элементы мысли» поставил задачу согласить Спенсера с Гельмгольцем. Ассоциации выступают не как связи в бестелесном сознании, а как связи в организме, решающем свои биологические задачи. Изучение английской литературы, запечатлевшей новое понимание психических процессов, делает Троицкого ее пропагандистом. Он противопоставляет ее немецкой психологии метафизически оторванный от реальных проявлений жизни духа. Преимуществом английской психологии перед немецкой была посвящена его работа «Немецкая психология в текущем столетии» 1867, имевшая большой успех, ибо она вносила в русскую литературу свежую струю в объяснение перспектив развития психологического знания. Любопытно, что когда Троицкий пришел к своему учителю Юркевичу с просьбой поставить его работу на защиту в качестве докторской диссертации, Юркевич, хотя он и симпатизировал Троицкому, ответил: «Если бы я одобрил ваш труд, то меня сочли бы варваром, действительные знатоки философии и все образованные люди». Апология опытного познания в противовес метафизическим системам воспринималась как нечто еретическое, хотя опыт, в понимании Троицкого, означал нечто иное, чем понимаемое под ним Сеченовым и другими естествоиспытателями. Имелось в виду изучение того, что говорит субъекту наблюдение за собственным состоянием сознания, иначе говоря, прямые свидетельства интроспекции. Это была линия позитивизма, которую Троицкий первым проводил в русской психологии в противовес доминировавшей до него на университетских кафедрах метафизической философии и схоластической трактовке психических явлений. Тем не менее, позитивистский подход сохранял принцип противопоставления душевных явлений, как явлений духа самому себе, телесным, которые трактовались в качестве внешних для нашего сознания и потому не входящих в предметную область психологии. Эта установка руководила пером Троицкого, когда он создавал второй, свой большой труд «Наука о духе» в двух томах, 1888 год. Хотя Соловьев писал, что по этой книге никакой западный европеец ничему не научился бы, для русского читателя книга содержала свежие идеи, близкие представлениям Бена и Спенсера, вносившим в частности в психологию принцип развития. К заслугам Троицкого следует отнести организацию Московского психологического общества. Организационное заседание прошло в январе 1885 года, ставшего трибуной широкого обсуждения психологических проблем и центром консолидации и формирования молодых кадров отечественных психологов. Работа общества вызвала интерес у широкой научной общественности. Возник вопрос об издании специального журнала. Наряду с Троицким активное участие в этой работе принял сменивший его на кафедре в 1886 году Н. Я. Грот, 1852-1899. Как и Троицкий, он проделал в своем духовном развитии сложную эволюцию. Начиная как психолог-позитивист, он изложил результаты своих первых исследований в работе «Психология в ее истории и главных основах» 1880, где утверждалось, что основным фактом душевной жизни является психический оборот, который складывается из четырех моментов: объективной восприимчивости, субъективной восприимчивости, момента субъективно-деятельного и момента объективно-деятельного. Чувства соответствуют второму моменту этого оборота. Эта схема Грота являлась по существу переводом на спиритуалистический язык сеченовских представлений о рефлекторной природе психологического акта. Психологический акт трактовался как проявление духовной силы, которой противостоит пассивная материя. Процессы, совершающиеся в этой материи, есть физическая энергия, но они способны трансформироваться в психические процессы, также обладающие энергетическим потенциалом. Версия о психической энергии представляет собой попытку придать духовным силам такой же объективный характер, как и материальным, физическим. Эти соображения, несовместимые с естествознанием, вносили в объяснение психики спиритуалистический подход. Вместе с Троицким Грот активно содействовал организации Московского психологического общества и журнала «Вопросы философии и психологии». После смерти Н. Я. Грота в 1899 году председателем психологического общества до его закрытия в 1918 становится Л. М. Лопатин, 1855-1920. С детских лет тесно связанный дружескими отношениями с В.С. Соловьевым. Л.М. Лопатин наряду с философскими сочинениями писал психологические, сосредоточившись на доказательстве целостности души и свободы воли, трактуя эти проблемы метафизически, с антидуалистических позиций и решительно отвергая идею детерминизма. Единство психических функций он объяснял действием сверхсовременной субстанции монады, которую представлял в духе Лейбница. С 1905 до 1918 года Лопатин был редактором журнала «Вопросы философии и психологии». В нем печатались оригинальные статьи не только по философии, но и физиологии, психологии, патопсихологии, истории, а также критические обзоры работ западных исследователей в этих областях знания. Лопатин, представляя страницы журнала ученым естественно-научной ориентации, С.С. Корсакову, А.Н. Бернштейну, А.А. Токарскому и другим, вел с ними дискуссии, где отстаивал версию о душе как нематериальной сущности и производящей причине психических явлений. Редакция журнала стала своего рода неформальным форумом. Здесь философы, психологи, психиатры выступали с докладами. В острых спорах приверженцы спиритуализма сталкивались с учеными, отстаивавшими естественно-научные воззрения на психику как функцию мозга. К идеалистическому направлению примыкали такие философы, как Ю. Ф. Самарин, 1819-1876, один из идеологов славянофильства, участник подготовки крестьянской реформы 1861 года. Отрицая возможность объективного, позитивного знания психических явлений, он настаивал на том, что его следует заменить личным сознанием и убеждением. Убеждение, хотя и не опирается на научные доказательства, имеет с его точки зрения характер объективной истины. Развивая эту мысль, Самарин отмечал, что необходимо сочетать отвлеченно-логическое и цельное мышление. При этом западная наука развивается преимущественно на основе отвлеченного мышления, представляя собой рассудочную систему, в то время как российская должна быть построена на началах цельного мышления. Самарин одним из первых в спорах о психологии отвергал грань между знанием и верой. В дальнейшем эту точку зрения развивали в своей теории интуитивизма Лосский, Франк и другие. По своим взглядам на роль психологии и ее место в системе гуманитарных наук, к Самарину был близок А.А. Козлов, 1831-1901, издатель первого в России философского журнала «Философский трехмесячник». Согласно Козлову, философские знания могут приобрести характер верховной истины, которая обнимет результаты всех наук, в том числе и психологии. Основу развития отечественной психологии Козлов видел в концепции близкой персонализму, утверждавшему личность в качестве высшей духовной сущности. Ему принадлежит попытка соединить рационалистический характер теории Лейбница с иррационалистическим течением в России. Видным представителем идеалистического направления психологической мысли был М. И. Владиславлев, 1840-1890, профессор, впоследствии ректор Петербургского университета. Благодаря ему психология в этом учебном заведении стала одной из ведущих дисциплин. Он не только переводил и популяризовал взгляды немецких психологов, прежде всего Канта, как впоследствии и его ученик, а и Введенский, но и разработал собственный курс опытной психологии, центральное место в котором занимали проблемы воли и нравственности. Владиславлев был также одним из первых психологов, применивших энергетический закон к психологии, что было новинкой в 70-е и 80-е годы прошлого века. Интересно, что, как и позднее Фрейд, он пытался связать энергетическую теорию с забыванием и воспроизведением, говоря о том, что бессознательные состояния и забывания характеризуются минимумом энергии. Одним из первых он ввел в курс психологии очерк истории развития психологических взглядов, что давало возможность понять связь современных для того времени психологических взглядов с прошлым опытом. Как мы видели, на большинстве университетских кафедр разрабатывались теории, в которых предмет психологии представлялся в качестве бестелесной сущности, познаваемой во внутреннем опыте. Это была позиция, противоположная сеченовской, которую принимало большинство русских интеллектуалов, интересующихся вопросами психологии. По этому поводу имеется свидетельство одного из непримиримых идейных противников Сеченова – Г.И. Челпанова, 1863-1936. После успешной работы в Киевском университете, который со времен Юркевича был центром консолидации противостоящих естественно-научной психологии сил и защиты докторской диссертации «Проблема восприятия пространства», он перешел в Московский университет. Широкую известность приобрела его книга «Мозг и душа», вышедшая в 1890 году и затем множество раз переиздававшаяся. В пятом издании, отстаивая положение о том, что психические явления могут быть познаваемы путем самонаблюдения, Челпанов писал: «Для нас, русских, этот вопрос представляет интерес потому, что он в одно время был предметом журнальной полемики между Кавелиным и Сеченовым. Кавелин говорил, что основной прием, при помощи которого можно строить психологию, есть внутреннее зрение, психическое зрение. Сеченов, физиолог, утверждал, что такого внутреннего психического зрения вовсе нет и быть не может. Общественное мнение стало на сторону Сеченова, и в настоящее время у нас господствует взгляд, по которому метод самонаблюдения должен быть признан методом ненаучным». В этой оценке Челпановым дискуссии, имевшей чуть ли не полувековую давность, заслуживает внимания констатация того, что сеченовский взгляд остается в научно-общественном мнении господствующим. И это после множества трудов московских профессоров Троицкого, Грота, Лопатина, Челпанова и других, где душа и ее внутреннее зрение трактовались как основной предмет психологии.